На прошлом уроке попросили люди сделать урок по поводу подросткового возраста. Вот, поскольку этот период действительно в наше время очень непростой, тема очень серьезная, поэтому я решила сделать урок на эту тему. Так вот, в тот момент, когда мы слышим словосочетание «переходный возраст» или слово ужасное «подросток», то у нас в голове сразу возникает определенный образ, возникает определенное отношение к этому периоду. Если я, например, попрошу вас охарактеризовать, что такое переходный возраст. Кстати, для того, чтобы вам всем было удобно, можно взять листочек, бумажку, потому что я иногда буду спрашивать вопросы, иногда, может быть, вы захотите поучаствовать, можно во время урока записывать для себя какие-то вещи. Поскольку очень хорошо, если не просто я буду приводить свои примеры, а вы на своих личных примерах уже во время урока сможете решить какие-то определенные проблемы. Это может произойти. Поэтому подготовьтесь, пожалуйста. Так вот, когда любого человека, если попросить охарактеризовать переходный возраст, в чем он проявляется? Что вы можете на это сказать? Ну, как правило, да? То есть, я не знаю, может быть, вы можете писать в чате или как-то, если хотите ответить, что такое переходный возраст? Как дети себя в этот возраст, в переходный возраст ведут? Что происходит в этот момент? Да? Ну, поскольку вы не отвечаете, так я продолжу. Обычно это происходит очень неприятно, да? Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что переходный возраст дети начинают бунтовать, дети начинают вести себя неподобающим образом, начинают разговаривать некрасиво с родителями, начинают спорить и не принимают никакие правила, да? То есть, но с другой стороны, есть ведь какие-то изменения, которые реально объективные для всех, физические изменения. Да? Поэтому если мы разделим характеристику переходного возраста на две колонки, то в одной колонке можно написать, что физиологические изменения переходного возраста, они объективны для всех. Какие-то изменения? Изменения в росте, изменения в весе, да? Появление угревой сыпи или прыщей, как мы по-простому говорим, и, естественно, половое созревание. Так? Это то, что объективно всегда, везде, во всем, в любых уголках мира. Теперь, но с другой стороны, есть также и психологические изменения, которые происходят в этот период. Да? То, что мы сейчас перечислили. Если, не знаю, если у вас есть какие-то еще идеи, может быть, вы напишите, да? Но пока что я сама приведу примеры, которые я обычно слышу от женщин. Женщины приходят ко мне в группу и очень часто говорят одни и те же вещи, что в переходном возрасте дети хотят почувствовать себя взрослыми, поэтому начинают отстаивать свои права, свою точку зрения, ни с чем не соглашаются, все делают наоборот. Что еще говорят? Восстают против родителей, восстают против правил. Настроение меняется каждую минуту. Взрывы эмоций, не знаешь, что можно ждать в следующую минуту. Так, что еще? Недовольство, критика, бунт. Это более-менее то, что обычно говорят про подростка. Так? Одна женщина ко мне пришла на консультацию по поводу своей дочери. И говорит, Сара, скажем, это придуманное имя, да, была нормальным ребенком. Как правило, слушалась родителей. Все было вроде нормально, хорошо себя вела. И вдруг в какой-то момент она начала огрызаться на каждое слово. Перечить, отвечать в грубой форме, совершенно неприемлемой. И я понимаю, говорит мама, это переходный возраст. Но что мне с этим делать? Или еще одна мама жалуется и говорит, сын Йоси не появляется дома. Точнее, появляется под утро. И заваливается спать. Спит часов до 4, и потом, естественно, кушает, и потом опять исчезает на неопределенное время. И мама рассказывает, я уже пыталась с ним поговорить. пыталась объяснить, что так себя не ведут. Это совершенно неприемлемое поведение. Так нельзя построить жизнь. Что он теряет и день, теряет и ночь. Это совершенно нездоровая ситуация. И неправильная. Не говоря уже об учебе, и о молитве, и о других обязанностях, которые есть, да, в жизни. Но, к сожалению, в ответ только что? Грубость, обидные замечания. Замечания типа: ты ничего про меня не знаешь, ты меня не понимаешь и никогда не понимала. Вы хотите с папой, чтобы я делала только то, что вам нужно. Вы никогда не ценили то, что я на самом деле, и ничего мне не разрешали. И я больше не собираюсь под вашу дудку плясать. Очень неприятно. Очень неприятно. И не знаю, говорит мама, что мне делать. Как мне вести себя? Иначе я совсем могу потерять сына. Есть множество и других примеров приблизительно такого же содержания, как могут вести себя дети в этом возрасте. И мы, понимая, что это неизбежно, неизбежно этот возраст придет, хотим подготовиться к этому моменту как можно заранее. Теперь, на самом деле, если вы подготовили ручку, листочек, то попробуйте сейчас написать каждый для себя, какая у него есть проблема с подростком. Взять какого-то одного ребенка и описать, что он делает, как он себя ведет, и что вы пытались сделать с ним. Что вы пытались сделать, чтобы предотвратить его поведение? Что вы имели в виду, что получится в конечном итоге? Буквально пару слов описать ситуацию. Понятно, что мы хотим как можно лучше подготовиться, да, к этому моменту, но с другой стороны, ситуация еще усугубляется тем, что мы не знаем, когда это начнется. С 13 лет, с момента полового созревания, и до приблизительно 17-18, да, то есть это... А в наше время психологи говорят, что это совершенно неопределенный возраст, который может начаться сейчас очень рано, в возрасте 8-9 лет, и до приблизительно 28-30, в зависимости от ситуации, в которой человек находится. Да, не знаю, может, он не женится и всю жизнь живет с родителями, и все время этот возраст подростковый, он никак его не может пройти. Поэтому, как только девочка 9 лет начинает спорить с мамой о том, какую юбку она хочет одеть, то мама уже чувствует: вот оно начинается, вот оно уже здесь, и срочно надо поставить стоп, надо что-то предпринять, какие-то действия для того, чтобы остановить это сейчас, иначе что же будет потом. Только хочу сказать, что девочки и в 5 лет устраивают скандалы по поводу того, какое платье или сарафан она хочет одеть. И это никакого отношения к переходному возрасту вообще не имеет. Теперь давайте посмотрим, что же такое переходный возраст. Сейчас я хочу продемонстрировать на секундочку, на минутку, где демонстрация экрана. Демонстрация экрана. Сейчас, одну минутку. О. Переходный возраст. Это определение, которое дает нам открытый университет. Что такое переходный возраст? Очень просто. Переходный возраст – это переходный период, мостик между ребенком, который зависим от взрослого, к взрослому. Надо помнить, что любой переходный период в жизни – это кризис. С точки зрения психологии, это новое состояние, которое требует от подростка приспособиться к переходу от детского поведения к поведению взрослого человека. Так, обратили внимание, слово «приспособиться» я немножко выделила, поскольку от подростка здесь требуется приспособиться к переходному периоду от детского поведения к поведению взрослого человека. Седер? Так. Дальше. И теперь, что на это нам говорят психологи? Я буквально взяла цитату из книжки На самом деле есть очень много литературы на эту тему, и везде написано примерно одно и то же, поэтому я уж не стала выбирать, что лучше, что хуже, а взяла первую попавшуюся. Везде на самом деле одни и те же слова пишут сейчас самые психологи. Так вот, я тоже хочу сейчас вам, это показать. Одну секундочку. Очень важно нам это сейчас показать, чтобы я не просто так читала. Мне кажется, это вот здесь. Нет, это не здесь. Одну секунду, это тоже вот здесь. Окей, вот здесь. О, психологи нам говорят такую вещь. Осознание ребенком своей индивидуальности происходит неожиданно для всех. И, к сожалению, не всегда безболезненно. Так, на фоне бурной физической и гормональной перестройки однажды он не узнает своей внешности, потом удивляется мотивом собственного поведения и ходу мыслей. Это очень сложное состояние. Обратите внимание, что, да, то есть я при всем уважении к психологам и всему, что происходит в наше время, но тем не менее выглядит как-то очень странно, да, человек вдруг не узнает свою внешность, и вдруг он что-то с ним такое происходит, и для него это страшно сложное такое состояние, что прямо кошмар и ужас, и мы должны обязательно это иметь в виду, сейчас мы об этом поговорим. Редко переоценка себя меняется в сторону повышения, иногда она заканчивается самоотчуждением, депрессиями, неврозами и комплексами. Подростки переживают эти состояния крайне болезненно. Отношение к себе очень тонкое и ранимое. Подросток часто на ровном месте становится растерянным, подавленным, угрюмым, раздражительным, агрессивным или гневливо-веселым. Эти перемены, интересно, да, обратите внимание тоже, он может быть гневливо-веселым, то есть он не может быть просто веселым, у него не может быть хорошее настроение. Да, все время мы видим, что все под знаком минус. И растерянный, и подавленный, и угрюмый, раздражительный, агрессивный. А если он веселый, то обязательно гневливо. Эти перемены происходят спонтанно, без его активного участия. То есть то, что с ним происходит, он, естественно, этого не хочет, да, но и так я понимаю, и власти над этим у него нет, то, что имеется в виду здесь сказать. Он реально не понимает, что с ним происходит, да, то есть человек не понимает, что с ним происходит, почему настроение испортилось и почему все стало раздражать, чего хочется и чего ожидать от себя в будущем. Okay? Еще одну я тут вам выписала цитату. Психолог Анна Фрейд, которая дочка из знаменитого Фрейда, за своим отцом напишет, что проблемы в этом возрасте, выражающиеся в эмоциональном бунте, это нормально. Это совершенно нормально. И отсутствие проблем в этом возрасте странно и ненормально, так как природа юности заключается в прерывании спокойного роста. Я не очень понимаю, о каком спокойном росте идет речь и что там прерывается. На самом деле рост, он очень гармоничный, и тело человека развивается постепенно. Здесь прерывание, она говорит, роста, и поэтому необходимо, чтобы, да, был эмоциональный бунт, как она тут пишет. И дальше. Подростки, которые не имеют проблем с окружающими, это патология. Так, по ее мнению, во взрослом периоде жизни их ожидают серьезные психологические проблемы. У тех подростков, у которых не было этого бунта в юности. Да-да? Окей. Теперь. И признаки, которые она описывает, о которых мы раньше говорили, да, что характеризует переходный возраст. Нестабильная эмоциональная сфера. Частая смена настроения. Неспособность к долгой концентрации. Обратите внимание, мы к этим словам еще вернемся с вами потом. Неспособность к долгой концентрации. Второе, конфликтность с окружающими взрослыми, прежде всего с родителями. То есть это вещи, которые необходимы быть, да, вы обратили внимание. Это то, что она говорит, необходимо, чтобы это три вещи было. Это совершенно нормально. И так должно быть. Если их нет, то это очень странно и плохо, потому что когда ребенок вырастет во взрослой жизни, из-за этого у него могут быть проблемы. И третье – склонность к опасным формам поведения, как лично для подростка, так и для окружающих, и для общества. Все, да? Так, все. Здесь пока все. Теперь дальше. Что из этого мы всего делаем? Что из всего этого? Какой у нас из всего этого вывод? Что раз оно так, то значит, Дальше должен быть список советов, как родителям вести себя с подростком. Правильно? Мы же должны знать теперь, если такое дело происходит, и ребенку так тяжело и сложно, мы же должны его поддержать, мы же должны ему помочь, как в любой другой ситуации, да, когда человеку тяжело. Что мы должны делать? Вот я хочу еще раз, на самом деле, я хочу это сейчас еще раз поднять. Все вышесказанное родителям нужно знать обязательно, чтобы не осложнить и так нелегкий период. Нужно вести себя корректно, не возмущаться, не обижаться, а стать особенно внимательными и тактичными. Так, особенно внимательными и тактичными. Одну минуточку. Сейчас мы увидим одну секундочку. Так, еще раз я хочу поднять. О, теперь посмотрите, я сделала список такой. Вай. Список прям-таки большой, да, огромный. Значит, что мы должны делать? Категорически нельзя допускать фразочек типа «от хама слышу». Категорически нельзя бросать человека наедине с собой в подростковый период. Как и в другие периоды жизни, конечно, тоже. Седер, если и в другие периоды жизни тоже, тогда зачем это здесь писать? То есть тогда вообще человека нельзя бросать наедине с самим собой. Так этот пункт, он как бы, да, не очень понятен. Дальше. Будьте внимательны к ребенку и меняйтесь вместе с ним. То есть это означает, да, смотрите на все, что с ребенком происходит, как он себя ведет, и подстраивайтесь под него, пожалуйста. Родители, внимание, доверие к вам падает. Все, да, понятно. Внимание, доверие к вам падает. И при этом подростки требуют повышенного, неформального и постоянного внимания. Делитесь с ними своим мнением. А какая разница им, какое у меня мнение, если уже написано, что доверие ко мне падает? Окей? Нет. И тем не менее, делитесь с ними со своим мнением. Подросток терпит всю сукинь и фальши. Зарабатывать искренность можно только встречной искренностью, вниманием и терпением. Да? Не обижайтесь на невнимание и вечную занятость подростка. Не расспрашивайте ни о чем с пристрастием, раздражительностью и осуждением. Особенно, когда чувствуете ответное напряжение и отпор. Подождите немного, пока эмоции успокоятся. Дайте понять, что вам искренне интересно, каким счетом закончилась игра, кто победил в кастинге и какого цвета подружки туфли. Ваша корона не упадет, если вы снизойдете до интересов ребенка, даже если они вам не интересны. Обратите внимание, те, кто были на прошлом уроке, мы говорили о том, что такое личный пример. И мы говорили о том, что любой ребенок, я не говорю тут про подростков, я говорю про любых детей, они очень четко чувствуют, где находятся родители, им ничего невозможно им ничего преподнести, то, чего нет на самом деле. Их нельзя обмануть. То есть если мама, она это чувствует, значит, она это чувствует. Если она это не чувствует, значит, этого нет, и ребенок тоже. И ребенок тоже этого не увидит и не почувствует. То есть если мама делает какие-то вещи только ради того, чтобы ребенок увидел, как и что она делает, это не личный пример. Личный пример – это тогда, когда есть действительно моя... Да, для меня это действительно важно, для меня это действительно моя жизнь и так далее. Это то, что мне важно, то и будет важно. Теперь здесь написано, что ваша корона не упадет, если вы не зайдете до интересов ребенка, даже если они вам не интересны. А до того было написано, что подросток не терпит сюсюканья и фальши. Окей? То есть здесь есть какое-то противоречие. Если он не терпит сюсюканья и фальши, а здесь вы с ним сходите для того, чтобы поговорить с ним о том, что ему интересно, а вам совершенно до лампочки неинтересно, тем не менее, давайте продолжайте, будем это делать. То есть мы видим, что в самих советах, как нам справляться с подростками, есть невероятное количество противоречий уже даже здесь. Разговаривайте с человеком лучше, меньше да лучше, не спеша, спокойно, сдержанно и с уважением. Здесь у меня вопрос, а я с кем разговариваю, с подростком или с человеком, который плохо понимает, не спеша, спокойно, сдержанно. То есть надо отнестись к нему, как, не знаю, к больному человеку. Делитесь с подростком своими планами. Пусть он критикует вас и дает наивные советы, но он должен учиться участвовать, сопереживать, принимать решения и отвечать за них. Пусть вы станете подопытным кроликом и явитесь на вечеринку к шефе в кофте кислотного цвета. Зато выбрала ее для вас дочь. Слышите? То есть, если дочь вас так одела, все теперь так и ходите. А если дочь для вас выбрала короткую юбку, то теперь я даже не знаю, что ей делать. Спрашивайте человека, это 13-й пункт, спрашивайте человека, как он себя чувствует, не только тогда, когда он заболевает. В организме подростка многие процессы происходят впервые. Поговорите с ними, узнайте, что его волнует. Беседер – это интересный пункт. Я думаю, что мы общаемся со всеми детьми и спрашиваем, как они себя чувствуют, не только подростков. Хвалите человека чаще, за мелочи, за намерения, за решения. Поддерживайте его, проверяйте, поверьте, с поддержкой и одобрением жить легче. Говорите с ребенком. Опять же, он все время говорит, говорите с ребенком, а все-таки доверие уже упало, так что же делать? Будьте терпимыми, любящими, тогда ваш ребенок обязательно оценит ваше мудрое поведение и будет благодарен за чуткость. Говорите с подростком как с умным человеком, мнение которого важно. Ну, понятно, очень важно, если я даже в кофте кислотного цвета должна пойти на встречу с шефом. Не удивляйтесь неожиданным интересам. Приветствуйте все, что не несет душевной разрухи. То есть все, что не несет душевной разрухи, приветствуем. А что такое душевная разруха? Пристрастие к алкоголю и психоактивным веществам. Что сделать ваши отношения прозрачными и доверительными? Главное – это контакт. Но нельзя пересекать неподобающее, нельзя пресекать неподобающее поведение. Да? То есть не все время все хорошо и красота. Если неподобающее поведение, так пресекать. Теперь у меня тут вопрос. А ведь оно постоянно же неподобающее между нами, девочками. Оно же постоянно неподобающее. Он приходит дома в 4 часа утра домой, да, спит там неизвестно до скольки, кушает, сразу уходит. И девочки одевают короткие юбки, хамят, огрызаются, разговаривать с ними невозможно. А теперь не пресекать, нельзя не пресекать. Я должна, кажется, все время пресекать, то есть получается. Но если вы чувствуете, что не избегайте все-таки криков, истерик и оскорблений. Чувствуете, что не сдерживаетесь, уйдите в ванную, умойтесь холодной водой и отдышитесь. Все, что вы выкрикнете, будет использовано против вас. Беседа. А теперь самый важный пункт, о котором мы завтра, если мы успеем поговорить, в конце поговорим. Это качественное общение с ребенком. То есть необходимо хотя бы раз в неделю выделить время только для него одного, чтобы побыть вдвоем, сходить куда-нибудь погулять, посидеть в кафе или позаниматься чем-нибудь вместе. Седер? Это еще не все, на самом деле. Список он огромный. Я выписала только... И так он выглядит прям супер, да? Но выбрала самое-самое-самое. Дальше. На самом деле между нами, девочками... Это ведь именно то, что мы делаем. Это именно то, что мы делаем. Мы уже наслушались разных уроков, уже прочитали всю эту литературу. И у меня вопрос только, а это помогает? Вот я вам сейчас прочитала 22 или 23 совета. Это кому-то помогает? Я уже сама запуталась. Я не знаю, говорить с ним, не говорить. А доверие ко мне уже падает, я должна все время там, да, хвостом вилять и только на задних ножках перед ним прыгать с одной стороны, с другой стороны. Неподобающее поведение надо пресекать, а оно все время неподобающее, и как же так, и что делать-то? Я в конечном итоге так и не поняла. Я так и не поняла, что делать-то нужно. А теперь у меня вопрос. Если бунт и бурное поведение – это то, что характеризует переходный возраст. То почему, например, в Эфиопии или в Африке, или еще в других примитивных племенах никто об этом вообще ничего не слышал? Я не случайно привожу в пример сейчас именно примитивные племена, так как слово «примитивное» означает для нас Да? Слово «примитивный», что мы думаем, когда слово слышим «примитивный»? Что-то недоразвитое, да? Отсталое, что-то, да? Но на самом деле «примо» на латыни – это первичный, близкий к источнику. То есть примитивные племена, они далеко от цивилизации, они не испорчены технологией, не испорчены новомодними психологическими влияниями разными. И это то место, где поведение людей наиболее правильное, наиболее естественно, наиболее естественно в среди человеческих отношений и поведения, естественно. Так вот, в Эфиопии никто не слышал вообще, слыхом не слыхивал о том, что такое переходный возраст. Как-то одна моя знакомая рассказала, что она вместе с подругой работает в клубе по нашему Матнас, в котором устраиваются разные мероприятия. Мероприятия для новоприбывших, репатриантов, для тем, кому нужна помощь. И вот моя знакомая заходит в клуб и видит, что ее подруга расставляет стулья в зале. Она у нее спрашивает, а что, к чему готовимся, что будет сегодня? Она говорит, о, сегодня у нас будет большая лекция для выходцев из Эфиопии о том, что такое переходный возраст. Оказалось, что они вообще не в курсе. Вообще не в курсе, что такая вещь существует, что такое понятие, и что дети в возрасте 15 лет начинают бунтовать. Такого в жизни у них не происходило. И поскольку они сейчас находятся в израильской... в израильском обществе, они должны знать, что это нормальная вещь, что, чтобы были бы к этому готовы, чтобы они уже поняли, что надо, да, нам, мы как раз подготовили им лекцию, чтобы подготовить их к тому, что подростки у нас, да, проходят этот период. А у них самих этого никогда не было. Дети в любом возрасте очень почтительно относятся к родителям, выполняют все их просьбы, ведут себя абсолютно спокойно и уравновешенно. Всегда. С другой стороны, зачем так далеко ходить? Даже далеко ходить не нужно. В наших семьях, даже в наших семьях есть дети, которые растут, что называется халак. Да, говорите, халак, что никаких проблем такого рода с ними нету. Даже часто очень можно услышать от родителей, что этот ребенок у меня особенный, никаких проблем переходного возраста с ним не было. Как такое может быть? В одной и той же семье один ребенок бунтует, восстает против всех правил, а другой спокойно продолжает расти и развивается нормально без каких-либо эксцессов. Но ведь и у того, и у другого есть гормональная перестройка. Правильно? Мы же о чем говорим сейчас? Что есть какой-то переход из детства во взрослое, и гормоны, и нестабильность. И это вещь, которая необходима, чтобы она была, как мы только что с вами прочитали. Но мы видим, что все в порядке. Есть те, которых это есть, есть те, у которых мы видим, что вообще нет. Как такое может быть? Никто не может сказать потом, что с ними будет потом во взрослом периоде. Во взрослом периоде спокойно люди взрослые живут, и все нормально. Никто сказал, что из-за каких-то недопережитых в переходном возрасте проблем теперь у них что-то не складывается. Такого сказать нельзя? Никто такого сказать наверняка не может. Так главный вопрос здесь, как же такое может быть? У одних такое есть, других такого нет. Одни совершенно нестабильные и бунтуют, другие нормально стабильные, учатся и делают все, что нужно. Вопрос, если это естественно и это объективно для всех и всегда, то как же есть такие, у которых этого нет? А в Эфиопии и в Африке вообще об этом никто не слышал. И вот мы подошли к самому главному. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, мы, конечно же, должны обратиться к источникам. Естественно. Написано Масехет Авот, Перек Хэ, Мишна Кав Алеф. Секундочку. Бен Хамеш ле Микра, Бен Эсер ле Мишна, Бен шлошесре ле мицва, бен хамешесре ле талмуд, бен шмонайсре ле хупа. Что означает очень просто. Тому, кому 5 лет, он должен, ле микра, он должен учить Тору. Он предназначен для учебы Торы. Этот возраст предназначен для учебы Торы. Тому, кому 10 лет, он сейчас предназначен, этот возраст, для изучения Мишнайот. Тому, кому 13 лет, ле мицва. Сейчас он берет на себя заповедь. Все заповеди 613, обратите внимание. Тому, кому 15 лет, этот возраст предназначен для изучения Талмуда. Изучение Талмуда – это гмара. И тому, кому 18, в этом возрасте уже пора жениться. Лехупа. Все понятно. Каждый возраст предназначен для определенных вещей. Абсолютно все понятно. Нигде не написано, что есть какой-то возраст, который предназначен для бунта. Не написано. Теперь, что мы из этого видим? Что в 13 лет ребенок становится совершеннолетним. Он становится совершенно взрослым человеком. И именно в это время берет на себя ответственность. Берет ответственность за соблюдение мицвот. А как же переходный возраст? Что Всевышний не учел такой важной вещи, как переходный возраст? Он, тот, который создал человека, и все процессы в его организме, и психике, кстати, тоже, не знает, что именно в 12-13 лет это перестройка организма, всплески гормонов, ну и так далее, что мы выше говорили. И в это время надо только на цыпочках перед ребенком ходить. А он тут, пожалуйста, все 613 заповедей в один день возлагает на ребенка. И все. Между прочим, обратите внимание, это очень серьезно. Как только мальчику исполняется 13 лет, девочке 12, мальчику исполняется 13, он становится одним из миньянов, одним из 10 молящихся, которые, да, как мы знаем, 10 человек должны молиться в синагоге. Минимум, да? И не просто он дополняет миньян, он может быть вообще шалех цибур, то есть тот, кто ведет всю молитву. Теперь он полностью ответственен за свои мицвот, он за них получает награду и наказание. Он теперь должен исполнять все как уже серьезно. И одевать тфилин, и молиться по утрам, и также все заповеди, связанные с Бенадам Хаверо, и также, извините, заповедь уважения родителей тоже находится там же, и шаббат, и кашрут, и все остальное. Теперь для него это не просто игрушечки, это уже все совершенно серьезно. Взрослый человек. Написано, окей, да? Теперь, написано в книге Берешит. Ецер лева адам рала бенаурав. Ецер лев адам ра бенаурав. Вот это интересная фраза. Сейчас мы посмотрим. Поскольку мазанеурав, слово наар, переводится в современном иврите как юноша или подросток. И если мы попробуем перевести этот пасук, то это прозвучит приблизительно таким образом. Начало сердца человека злое в его юности. То есть по-другому можно сказать, что в юности как раз злое начало находится в сердце человека. Приблизительно таким образом можно сказать. То есть вот оно как раз, казалось бы, доказательство. В юности яцерара. Когда ребенок становится подростком, вот в нем есть сильное злое начало. Правильно? Но только на самом деле все совсем не так, а вообще совсем наоборот. Потому что слово «наар», оно происходит от слова «линор». То есть это стряхнуть, отряхнуть. Поскольку современный еврей – это современный еврей. И это слово стали, начали к нему относиться как то, что как бы подросток, когда он вырастает, он как бы стряхивает с себя влияние родителей. И поэтому слово «нар» стало словом «подросток». Но не так говорят там наши мудрецы. Кто такой «нар» на самом деле? Сейчас я вам прочитаю цитату. Мишининар мимеймо миарегашинулад кшеяцамирехамимо ешло яцерара. То есть нар – это на самом деле малыш, который только что родился. Который только что родился и вышел из чрева матери. И стряхнул с себя, извините, я надеюсь, что все здесь женщины на уроке, стряхнул с себя приплодные воды. То есть он вышел и стряхнул себя, да? Не что-то там непонятно, что влияние родителей, а мамаш вышел, родился, и вот у него как раз в этот момент есть дурное начало. Ецрара. Только оно на самом деле не то чтобы уж дурное, оно так переводится на русский язык, но имеется в виду, что в этот момент ребенок совершенно эгоист. Он родился, и все должно быть для него. У него есть желание жить, желание существовать, он хочет есть, он хочет пить, он хочет, чтобы ему было тепло, он заботится сейчас о себе полностью. Вот этот самый малыш, который родился, вот это и есть Ецер Лев. А Адам рабы неурав, когда он маленький. И так Всевышний заложил на самом деле в человека. Почему он так заложил? Для того, чтобы ребенок мог выжить. Чтобы мог выжить и вырасти. А в тот момент, когда он вырастает, то в 13 лет в нем появляется доброе начало. Вот оно пришло. Ецератов. Ецер Тов как раз появляется именно в 13 лет. Мы видим, что все наоборот. И это как раз тот возраст. Возраст заповедей. В это время ребенок должен бизрат Ашем, он начинает понимать, что он, конечно, единица какая-то, да? Но он является частью. Эта единица является частью чего-то очень большого. Частью еврейского народа. Что он часть общества, к которому он должен... Он должен присоединиться к нему, у него есть какие-то обязанности, есть еще люди кроме него, и он должен влиться в общество, должен влиться в еврейский народ. И делается это, конечно, за счет заповедей. Заповеди по отношению ко Всевышнему, заповеди по отношению к людям. Да? То есть все наше существование в этом мире происходит через выполнение заповедей. То есть что? До сих пор ты был мой сладкий, маленький, ты был ребенок, и все о тебе заботились. Но с этой минуты ты стал совершеннолетним. Ты стал взрослым человеком, который выполняет все заповеди. И это то, что мы от тебя ждем. Я уже подошла к этому важному слову, сейчас мы его обговорим. Хочу заметить, что заповеди включают в себя, да, как мы уже только что сказали, уважение родителей в первую очередь. В первую очередь. Как написано, я вспомню цитату, что «Хавед это виха вейтемеха леман рихун емеха вейтим лаха бехаеха». То есть ты должен уважать папу и маму своих родителей для того, чтобы продлились твои дни жизни и для того, чтобы тебе было хорошо в этой жизни. Это первая, она не первая, но она, скажем, пятая мицва, важнейшая мицва, которую, естественно, ребенок берет на себя, так же, как и все остальные. Поэтому бунт и критика и все остальное, это просто неуместно. И хамство по отношению к родителям, невыполнение, выбрасывание всех правил, и, да, это все непонятно вообще, как такое может соединяться вместе с заповедями. Так вот, продолжаем. И мы с этого момента, с 13 лет, уже начинаем относиться к человеку по-другому. Это взрослый человек. Мы полагаемся на тебя. Мы передаем тебе ответственность. И мы ожидаем от тебя. Мы ожидаем от тебя, что ты теперь станешь взрослым, будешь помогать, будешь участвовать, будешь вместе с нами, будешь частью. Так вот, получается, что на самом деле мы не нашли вообще нигде, ни в каких источниках мы не нашли такое понятие, как подростковый период. что такое переходный возраст, то понятия просто на самом деле нет. А весь вопрос в нашем отношении и в ожидании. Поскольку мы живем в нашем мире, и все общество, которое пропитано психологическим настроем, со всех сторон нам говорит: подростки, переходный возраст, берегитесь, старайтесь, идите. И мамы уже с 9 лет, с 8-9 лет своих детей уже начинают нервничать, уже начинают ставить границы, уже стараются, потому что что? Потому что есть ожидание. Ожидание, что вот этот возраст он придет, вот сейчас не дай бог, а сейчас что будет? Ой-ой-ой, что будет? Мы уже все этого ждем, все к этому готовимся. Но на самом деле, посмотрите на ситуацию по-другому. Это ведь так здорово, что ребенок уже подрос, уже есть с кем разговаривать, уже есть кого можно попросить, есть на кого положиться, есть кто может по-настоящему уже сделать что-то нормальное, серьезное, ты можешь уже обратиться к нему с каким-то, куда-то послать его уже, сделать какое-то настоящее что-то, что ты до сих пор не могла его попросить об этом, да, поскольку он был еще совсем маленький. Подростковый период – это потрясающее время. Ты ребенок, который уже не ребенок. Он уже, ты уже вместе с ним, ты уже делишься с ним не потому, что ты делишься с ним, чтобы его как подростка несчастного поддержать. Ты делишься с ним, потому что ты уже чувствуешь, что есть кто-то, кто может тебя поддержать и выслушать, и быть вместе с тобой, и понять, и помочь. Это же совсем другое. Ну что? Но мы так не чувствуем. Мы видим, что вот-вот-вот ребенок начинает хамить, начинает одевать короткие юбки, начинает прокалывать уши, не дай бог, еще чего-нибудь. И все, вот оно. Вот это время настало. Вот мы думаем, это поведение, что из-за подросткового периода. Да, понятно? Понятно, переходный возраст начался. Вот он уже начался, и мы уже к нему готовы. Ну и понятно, из-за гормонов и так далее, все это начинается у нас. Мы уже всю эту песню слышали, мы уже слушали и переслушали, и мы все время думаем, как бы, что это так. Теперь, дорогие мамы, дорогие слушатели, я хочу вам сказать, что на самом деле, я не знаю, это открытие для вас или нет, но все это миф. Обратите внимание, если мы посмотрим немножечко на историю, то подростки во многих периодах жизни, в исторических периодах, именно подростки меняли события. Именно подростки участвовали в том, чтобы что-то произошло. Например, в момент, когда было освобождение Акамат Эрц-Исраэль, так сказать, на русском языке, в тот момент, когда была восстановлено, в тот момент, когда было, сейчас найду это слово, вы меня поняли, Эрец Исраэль, то есть Израиль, в тот момент, когда было подписано, да, были бритим сначала и властвовали здесь, так это именно эти самые подростки, они здесь устраивали группировки эти, или все остальное, это были маленькие дети, это были 15-летние, 17-летние подростки. Более того, в войну за освобождение Иерусалима участвовали вообще дети. Один из им разрешали, нельзя было лейтгаес лацава, нельзя было пойти в армию раньше определенного возраста. Это было просто невозможно. Но что? Но подпольно эти ребята, они прибегали к этим самым к солдатам и выполняли разные поручения, и бегали, и разносили, и приносили. Это именно они участвовали больше, чем кто-либо другой. И если мы посмотрим просто в жизни, как это происходит, ведь есть подростки в нашей жизни, есть наши дети собственные, которые нам помогают, которые вместе с нами, которых мы чувствуем, что это правая и левая рука наша, да? Теперь говорит Раби Нахман такую вещь. «Ата немца бы маком бо немцаи махшавотеха». Веда, шемахшавот шелха, немцаот бы маком бота руце льют. Переводим на русский язык. Очень просто. Ты находишься в месте твоих мыслей. И знай, что там, что твои мысли на самом деле, они находятся там, где ты хочешь быть. То есть мы с вами своими мыслями и своим настроем, и своим ожиданием мы строим, что на самом деле будет происходить. И что мы ожидаем от ребенка? Или мы ожидаем от него, что уф, вот оно. И понятно, он слушать меня не будет. И понятно, он встанет опять поздно. И понятно, он опять нахамит. И понятно, с ней с кем разговаривать. Или я вижу в нем вообще совершенно кого-то другого. Поведение, есть очень важный момент здесь, что поведение человека, оно внешнее. Мы сейчас о поведении еще немножко поговорим. Поведение – это что-то внешнее. Есть внешнее, есть внутреннее. Неужели, когда я вижу поведение, это означает, что человек, он такой на самом деле? Нет. Он ведет себя так, есть какие-то определенные вещи, причины, почему он так себя ведет, но на самом деле это никакого не имеет отношения ни к переходному возрасту, ни к тому, что у него гормоны, ни это цедер. На самом деле я настроена на то, что это будет. Я жду внутри на то, что оно должно быть. Если мы перестроим свои мысли и посмотрим на ситуацию по-другому, и увидим, что рядом с нами растут замечательные люди, наши подростки, которые уже вполне самостоятельные, у которых есть невероятное количество сил, невероятное количество возможностей, невероятный потенциал. И если я ожидаю, что они будут мне в помощь, что мне будет на кого опереться, что мне будет кого попросить, что они со мной во всем, то тогда и отношения, и реакции мои будут совершенно другие, совершенно другие. И главное, что нужно понять, что нет никакой связи между поведением и переходным возрастом. Теперь, а что такое поведение? Я вам скажу об этом в двух словах. В основе любого человека заложена базисная нужда, которая называется принадлежность. То есть любой человек, необходимо ему чувствовать себя, что он кому-то принадлежит. Это его базисная вещь, которая, если ее не будет, точно так же, как без воды и без еды, человек и без сна. Человек умирает, точно так же без этой базисной вещи человек не развивается. Не бывает, в конечном итоге может умереть. Так вот, эта самая базисная вещь, принадлежность, она дети хотят почувствовать ее к маме. Первый и единственный человек в начале жизни, которому дети должны хотят почувствовать принадлежность, это мама. И поэтому в каждый момент времени ребенок пытается почувствовать эту принадлежность. Каким образом это происходит? Это происходит интересно. Ребенок делает что-то, мама начинает нервничать, переживать, бояться за него или еще что-нибудь. И она присоединяется к нему. И в этот момент ребенок чувствует, что он с мамой, и ему хорошо. Это происходит подсознательно. Понятно, что он не делает это специально, он не делает это для того, да, он не говорит себе, вот я сейчас хочу присоединиться к маме, поэтому. Нет, он делает это совершенно несознательно, совершенно неосознанно. Это бы бетатмуда. Ну что? Но поведение, которое здесь, оно меня очень пугает. Я смотрю, ребенок начинает хамить. Начинает вести себя, не знаю, то, что мы сейчас описывали, со всякими, да, проявлениями. В этот момент я говорю себе, вай, все, начался переходный возраст, сейчас нужно что-то делать. И начинаю вспоминать вот этот список, который мы с вами читали. Я начинаю думать, сейчас мне надо поговорить с ним, или сейчас мне нужно наоборот отодвинуться, или я сейчас должна пресекать, или я должна... Что я должна сейчас делать? Я начинаю думать, я начинаю путаться. И в результате это приводит к тому, к чему? Что я очень крепко присоединяюсь к нему. Получается, что его цель, она достигнута. Поскольку я ожидаю, что вот сейчас он будет так себя вести, и вот он так себя ведет, и вот я уже здесь. То есть все сценарии на самом деле понятны. В тот момент, когда я не знаю вообще, что такое переходный возраст, и вижу, что ребенок мне вдруг начал хамить, ни в какие рамки не лезет, и никакого отношения к переходному возрасту не имеет. И более того, я вижу ребенка совершенно другим. Я вижу замечательный подросток, такой хороший мальчик или девочка, или я не знаю, да, с чего вдруг хамить. И никаких реакций, кроме у меня не возникает. Я не начинаю за него бояться, я начинаю за него переживать, не начинаю исполнять 250 советов, которые мне сейчас дали. Я просто... И в результате что? И в результате я не присоединяюсь к нему. Ну что? Да я даю ему возможность снова присоединиться ко мне. Я ему говорю, замечательный мой, сладкий мой, ты классный парень, ты гор можешь свернуть. Поведение твое мне совершенно непонятно. И при этом я остаюсь здесь, не связываю его поведение ни с чем, потому что оно действительно ни с чем совершенно не связано. Он только проверяет мои границы, насколько я сейчас испугаюсь, насколько я сейчас побегу, насколько я сейчас. Но на самом деле это все только проверка, подсознательная проверка. И если в этот момент я найду в себе силы, скажу, к тебе не имеет ни малейшего отношения, я ожидаю от тебя намного большего. Я ожидаю от тебя... что ты со мной, ты часть меня, мы с тобой вместе, ты моя правая рука. Я стою здесь, это дает возможность ребенку самому найти дорогу ко мне. Поскольку это чувство принадлежности ему же все-таки очень важно. А теперь я хочу два слова буквально сказать о последнем пункте, о котором мы говорили. На самом деле все пункты, они в конечном итоге сводятся к одному, что необходимо с ребенком говорить. А поскольку ты не можешь с ним говорить в балагане, когда все малыши на тебя лезут, и да, понятно, что ты вынужден найти какое-то время, какой-то момент, какой-то, да, чтобы с ним поговорить. Теперь, я не говорю, что этого делать не нужно. Иногда такое происходит, и это очень естественно и здорово маме поговорить со своими детьми наедине. Но когда это исходит из такого места, которое называется совет, как я должен вести себя, я вижу, что что-то происходит, и я начинаю судорожно искать, так, где же я найду сейчас это замечательное место, это замечательное время, когда мы с ним вместе выйдем, вместе поговорим. Я сама этого на самом деле не хочу, и это делаю только ради того, чтобы, да, для него, неизвестно, насколько ему это нужно, но там написано, что важно очень. То здесь что нам психологи говорят, да, что это необходимо, что это повышает питохонацми, что это повышает самооценку, что это повышает у ребенка уверенность в себе, уверенность в окружающих, что это помогает ему взрослеть, рождается чувство безопасности, да, то есть и так далее. А теперь посмотрите на ситуацию с другой стороны. Представьте себе этот самый подросток. Мамы нету. Может быть, она на работе. Может быть, она пошла отдохнуть. В этот момент малыши на него прыгают. И кричат ему, Йоси, Йоси, пришел, как мы тебе рады. А помоги мне здесь, а помоги мне там. А у меня что-то сломалось. А кто-то начинает драться, а кто-то начинает ссориться из-за машинки. А вдруг кто-то кому-то разломал... Лего, и происходит что-то. И в этот момент он еще читает записку, Йоси, дорогой, купи, пожалуйста, хлеб на вечер, потому что кормить детей сегодня нечем. И вот Йоси начинает начинают с одним, два слова, с другим. Зачем вы так ссоритесь, ребята, все в порядке. А, Лего, это чик-чак, смотри, это сюда, это совершенно не страшно. Он начинает со своими старшими и младшими, и тому помогает одному с математикой, другому чуть-чуть здесь, другой третьему объясняет, что там в Торе написано, и какие комментарии у Раши. И в конечном итоге он говорит: так, ребята, мне надо бежать, сейчас магазин скоро закроется, надо купить хлеб. Вот на самом деле, если мы сравним две эти ситуации, скажите мне сами, в какой ситуации этот ребенок получит больше доверия к себе и другим людям, что у него появится самооценка, что укрепится в нем моя уверенность в себе и все-все-все остальные вещи, которые можно перечислить. Я думаю, что в момент, когда он общается вдвоем наедине с мамой, когда мама ищет всяческие пути, как это сделать, и для того, чтобы вытащить из него еще несколько слов и наладить такие, все-таки эту связь, в результате, в конечном итоге, никакой уверенности в себе она ему в конечном итоге не, что называется, не, на него не падает. И никаких других вещей это в нем не развивает. И ничего, по сути, если это таким образом происходит, ничего, по сути, это ему не дает. С другой стороны, час, проведенный в такой ситуации, или в другой, неважно в какой, она дает намного больше. Уверенность в себе, точно. А также все остальные навыки на будущее, в жизни и вообще... Имейте это в виду. Вот это называется качественное время, качественно проведенное ребенком время. Намного более качественное, чем вместе с мамой в кафе или где-то еще. С другой стороны, я не сказала, что этого не надо делать. Если как-то вы вместе вдвоем вышли, такое произошло раз в Бесимха, с удовольствием поговорите, погуляйте. Нет, не то, что это запрещено совсем. Я имела в виду сейчас, когда мама это делает как необходимый пункт в налаживании отношений с подростком. Вот, теперь я очень извиняюсь, я закончила прямо секунду в секунду, да, 59 минут, и я так понимаю, что уже вопросов уже не будет.
Спасибо большое за очень важный и полезный урок. У нас буквально осталась минута, здесь, да, есть вопрос, если мы сможем на него вкратце ответить, будет очень хорошо. Нам задают вопрос, если уже отношения нарушены, как их исправить? Все-таки уже есть что-то, что уже не идет совсем легко и четко.
На самом деле, надо понять, насколько отношения нарушены. И во многом это может быть только демьон, что называется. Знаете, что такое демьон? На русском языке это только фантазия. То есть кажется нам, что отношения нарушены, на самом деле это не так. Поскольку мы всегда видим только внешнее проявление ребенка и внешнее проявление того, что происходит, мы не знаем, что есть на самом деле внутри. И те самые нарушенные отношения, может быть, на самом деле внутри ребенок затаился и ждет, когда мама перестанет обращать внимание, это подсознательно, да, опять же, когда мама перестанет обращать внимание на эту внешнюю кожуру, когда мама начнет уже общаться с ним спокойно, естественно, без напряжения, без того, что она чего-то от него требует. И в тот момент, когда вы сами расслабитесь и поймете, что нет этих нарушенных отношений, посмотрите на ребенка по-другому. И общаться с ним спокойно, как это было всегда, и видеть в нем и ожидать в нем того самого подростка, того самого взрослого уже человека, который на самом деле поддержка ваша, то вы увидите, что буквально в тот же момент все изменится.